Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем свою передачу. Микрофон Михаил Карелин. Продолжит православное вещание лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Главное, что нужно знать христианину».
Действительно, что же нужно знать прежде всего нам всем? И особенно, по-видимому, тем, кто вступает на поприще какого-то богословского обучения. Поскольку все вы, независимо в семинарии, или в академии, или Регенская школа, иконописная, все равно все вы будете соприкасаться или изучать богословие. И вот в связи с этим-то возникает немало вопросов, которые, по-видимому, следует объяснение. И первое, о чем необходимо сказать, это о том, как мы должны относиться к богословию, что под ним должны подразумевать и в чем видеть суть его. Видеть, даже если ее не будет. Придет вам профессор Осипов, он начнет читать, и вы не слушаете. Он будет о всяких там вещах говорить, а на самом деле суть это может и не оказаться. Вот в связи с этим-то и хочется сказать, в чем же суть-то этого? Вот того, на стезю чего вы сейчас вступили. Под богословием святые отцы разумели вовсе не то, думаю, не то, чем вы будете заниматься. Точнее, прежде всего не то, чем вы будете заниматься и что будете изучать. Прежде всего не то. Вы будете заниматься тем, что под богословием разумело язычество. А в язычестве, дохристианском, богословие назывались те учителя, которые говорили о богах. Что там выделывал Зевс, Артемида, Гера, Аполлон? И вот все то, что они рассказывали, это было очень, конечно, интересно. Кстати, там подчас были глубокие идеи. Не подумайте, что просто так это были выдумки. Так, вот если человек много говорил об этом, знал все эти имена, знал все эти похождения богов, то его именовали богословом. Представляете? Его именовали богословом. Почему? Много, много, очень много говорит о богах и о том, что они делали. А вот представляете, христианские учителя, они заговорили совсем о другом. Они заговорили об очень интересных вещах. Во-первых, они обратили внимание на само слово. Это на русский язык мы перевели «богословие». А ведь перевели это с греческого. И греческое слово звучит «теология». Но «теос» – ладно, «феос» – понятно, это Бог. А вот «логос» – вторая часть слова – это совсем непростое слово. Правда, первое значение этого греческого «логос» означает «слово», но только первое. А затем еще около сотни значений, которые говорят о другом. И в частности, вот все то, о чем они говорят, эти следующие значения, все они, в конце концов, могут быть сведены к одному. Это есть знание, видение, понимание, созерцание. И если когда мы соединяем слово «логос» с «теос», то, оказывается, речь-то о чем идет? О видении, о понимании, о созерцании теоса, Бога. Не, простите меня, болтология о Боге, а непосредственное видение, соприкосновение с Богом, то есть переживание Бога, ощущение Бога, познание Бога. Этого древние греки и римляне не знали. Они очень легко отделались. Расскажи сказку о богах, и ты богослов. Ух, как здорово! Правда ли? Вот святые отцы так истолковали слово «теология», и какое-то время преимущественно так богословие понималось. Но потом, вы же понимаете? Ну, то есть вы же понимаете, говорить о Боге, ну, это же ничего не стоит. Хорошо поел, закусил, да еще выпил. И о Боге такие речи вам красные начну рассказывать, что вы просто все в восторге будете неописуемым. А сам, каким был, таким и остался язычником. А святые отцы говорят, не может быть богословом тот, кто сам не живет по-божески. Ибо только правильная жизнь по Богу открывает человеку Бога. И они указали на страшные слова в Евангелии. Они страшные, они очень хорошие, но страшные для каждого, кто хочет соприкоснуться с богословием. Там написано: «Блаженны чистые сердцем, а они Бога узрят». А нет ли тут темного уголочка куда-нибудь спрятаться? Спрятать свое сердце. Оно настолько чистое, что я никому его не покажу. Но о Боге буду говорить, знаете как? О! Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят, переживут, соприкоснутся с Ним. Мысль-то достаточно в чем-то простая. Только подобное познает подобное. Вода с маслом как-то никак вот не соединяется. Сколько не лей воды в масло, сколько масла не лей в воду, счеты никак не соединяются. Два слоя и все, каждый раздельный. Зато водичка в водичку, все, и не разберете. Где из какого источника, в какой части? Оказывается, тот же приблизительным. Процесс происходит и в богословии, в том богословии, о котором говорили святые отцы. Один из великих отцов, Иоанн Десятичник, так и говорил: «Совершенство чистоты есть начало богословия». Начало даже богословия. А если совершенство нечистоты, тогда интересно, о чем можем мы говорить. Чувствуете? Я поздравляю вас, что вы вступаете на поприще изучения богословия. Это очень приятно. Я думаю, что к окончанию школы, неважно какой, вы все будете прозорливыми и чудотворцами. Весь вопрос, к чему сводится? Что хорошо говорить о совершенстве чистоты, которое есть начало богословия. А как она, эта чистота или оно, это совершенство приобретается-то? Знаешь, что самое печальное? Никто и думать не хочет ни о каком совершенстве чистоты. Думать никто даже не хочет. Вот трагедия. Не ищет никто. Живем как заведенные часы. Часы идут, тикают, и идет, так и крутится стрелка. Никто не предпринимает ни малейшего даже от себя усилия к этому. Нет идеи самой в душе. Нет стремления, нет огонька даже. А ведь Христос что сказал? Я пришел огонь низвести на землю. И как бы хотел, чтобы он возгорелся. Слышите, о чем идет речь-то? Ну, вы, наверное, это чувствуете и понимаете. Себя-то, конечно, не поймешь, я-то хороший. А вот другие я вижу, у них нет огня. Нет этого огонька, нет искания христианской жизни, именно какой? Активной, не пассивное, по звонку подъем, 7-8, молитва. Что нас заставляет на молитву идти? Вечером, утром, праздники? Приходится отвечать, да никто на молитву не заставляет. Вы можете стоять, прийти в храм, там всенощ, литургия, и бродить по всему миру, и никто вас не видит. Вы стоите в храме, как столб осиновый, а сами по всему миру бродите. Никакого дела нет до богослужения, до Бога и до прочих вещей. Я что, для того пришел в храм, чтобы молиться? Слишком много захотели. Когда же еще помечтать? Как только не в это свободное время. Вы слышите, что самое печальное, то приходится наблюдать в себе, нет стремления стать христианином. Нет стремления. Придумали очень хорошую вещь. Крещен, христианин. Замечательно. Да не только все получил дары. Все, кажется, какие Господь давал апостолам. И оказался кем? Предателем. Не случайно в число 12 взял Господь его. Потому что это было зерно церкви. 12 апостолов. И он показал сразу. Смотрите, чтобы не оказаться в лике Иудином. Назвавшись учеником Христа, оказаться на самом деле предателем. Нет ничего проще. Особенно, когда меня крестили. Вот крестили, да, помнишь? Нет, не помню. Меня крестили, за меня отреклись от сатаны, за меня пообещались Богу. Теперь мне трын-трава. Красота просто. Христианин стопроцентный. Вот какая беда-то. Вот подмена. Какая подмена происходит в христианском сознании. Точно та, которая произошла, подмена в богословии. Я вам сказал, что подразумевали под богословием святые отцы. Очень скоро. Прошло там всего несколько веков. Говорят, что расцвет богословия был где-то в 4-5 столетии, золотой век богословия. А потом началось. И пришли. К чему пришли? Святитель Игнатий Брянчанинов великолепно об этом писал. Есть семинарии, академии, есть кандидаты, доктора богословия. А коснись, какая маленькая скорбь этого доктора. Оказывается, он и в Христа не верит. И пишет дальше. Я встречал таких. Вы слышите? Ему нет никакого дела до Христа. Он работает. Кем работаете? Священником. Да, метроносным, наверное. Нет, даже с отверстиями. Да. Работает. Какой кошмар. Игнатий Брянчанинов заканчивает эту свою потрясающую тираду, я бы сказал, словами. Какого света ожидать от этой тьмы? Слышите? Тьмы. Вы не удивляетесь, что я так много говорю об этом. Вы же уже соприкасались с очень многими. Вы уже соприкасались с церковью. Наверное, жили, так сказать, внешней, в этой земной, будем говорить, формальной церкви. И знаете, как легко забыть христианство и оставить его кожу. Как артисты, знаете, переоделись, и вот вам, пожалуйста, я Наполеон. Что же нужно знать прежде всего для того, чтобы не оказаться вот этим лже-богословом? Вам понятно, почему я все время об этом говорю? Потому что вы вступили на это поприще. Чтобы не оказаться карикатурой христианства, пародией на христианство. Что нужно? если кто хочет. Потому что я говорю, все меньше людей, к сожалению, хотят этого. Почти никто не, почти не хочет. Еще раз повторяю, живут пассивно, как придется, как проспит. Ну, пришел пост, ну, постимся. Пришла Пасха, ну, кричи, Христос воскресе. Да, вот. Ну, как, ну, все как положено, и все. Надо исповедаться, ну, приду, отчитаюсь в грехах, причащусь, и все идет, и крутится белка в колесе. И так вся жизнь проходит. Потом, ах, как быстро пролетело-то. И не заметили даже. Однажды, вы знаете, я стою в трапезном храме, значит, литургия, и наступает момент, который называется запричастный момент. То есть, когда священнослужители причащаются в алтаре, а народу что делать? Что делать, скажите, народу, когда там минут 20 причащают? Начинаете ходьба, разговоры, выходы, входы, ну, антракт. Ну, правда, причастники, может, еще идут туда, пробиваются поближе к амвону. А остальное все. Передышка. И вдруг около меня, вдруг появляется такая маленькая девочка, ну, лет 4 примерно. Значит, смотрит на меня изо всей мочи, и вдруг говорит: «А я вас знаю». Я говорю: «Ты откуда меня знаешь?» «А я видела и слышала, как вы сказали, если бы 18-летней девушке показать, какой она будет в 80 лет, то с ней стало бы плохо». Вот здесь чуть со мной плохо не стало. Да неужели я такое сказал? Она говорит: да, вы сказали. Все, стоит рядом мать ее с младенцем на руках и улыбается, конечно, во всю. Девочка увидела самое главное. Все прочее, что она что-то там видела, она не запомнила. Но это же самое главное, конечно. Видели, какие интересные вещи-то. Оказывается, могут они происходить. Она это запомнила. Не знаю, что будет дальше, когда ей будет 18. Вспомнит ли она об этом или постарается забыть. Это еще не скоро. Но опять возвращаюсь. Действительно. Что же нужно знать нам прежде всего? Первое я вам скажу. Первое. Самое, может быть, главное в том смысле, что это начальное, потому что без начала не бывает и конца. Что я говорю, продолжение. Первое требуется все-таки осмыслить, как я хочу быть христианином, или я не хочу. Ну да, по форме-то я, конечно, такой, даже крестик на шее, вот, если хотите, покажу даже. Да. А хочу я быть им или нет? И что значит «хочу»? То есть, хочу ли я жить по слову Христа? Христианин, значит, кто? Я себя причисляю к ученикам Христа. Который сказал: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Ну, конечно же. Как мы узнаем друга? Что за столом, когда он кричит многое лето, и ты лучший в мире? Или когда мне нужно, крайне что-то нужно, случилась беда, требуется помощь, я к нему обращаюсь, он: «Извини, мне сейчас некогда. Да, я не могу». Друг познается в беде, правда же? Правда. И христианин познается его любовь ко Христу, то есть к истине, к благу, к Богу, к вечности, познается только одним путем. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Первое важно продумать в самом себе, где-нибудь наедине. Хочу я быть или не хочу быть христианином? потому что мы все время обходим это. Все время обходим. Я и так христианин. Что мне об этом думать? Отстаньте вы от меня. Меня крестили. Первое и важнейшее. Для того данный разум человеку, чтобы он в конце концов решил этот вопрос для себя. Или мне оставаться тем, кто я есть, а мы есть язычники. По природе мы язычники. Едим, пьем, веселимся, гуляем, развлекаемся и больше ничего. А хочу я быть христианином или нет? Хочу я наблюдать за собой или нет? Вот это первое и, я бы сказал, первый важнейший шаг, который происходит внутри человека, и без которого ничего дальше не будет. Вы же сами понимаете. Когда у меня нет решения идти вот туда-то или ехать, естественно, никуда не пойду и не поеду. Так и здесь. Но, к сожалению, повторяю вам, что очень мало тех, кто действительно подумал, решил и постарался, насколько это возможно, жить по заповедям. Не по той правде, которая мне кажется, а именно по заповедям. А вот насчет заповедей-то, вот тут нужно поговорить действительно отдельно. Отдельно, потому что что это такое? К сожалению, мы в школе проходим, как речь идет о заповедях, так нам раз и сразу 10 заповедей Моисея. Человек в обмороке, простите, так я в Новом Завете живу или в Ветхом? Да христианину даже стыдно говорить, не убивай. Стыдно, не воруй. Вы придете к кому-то на именины, в высоком лицу встанете и скажете, поздравляю вас. Еще вы замечательный человек, вы никого не убили, не обворовали. Много вам лета. Здорово будет. Он скажет, что ты с ума сошел. Стыдно. Никто не скажет. И вдруг мы такие вещи под заповедями Христа. Об этом стыдно говорить даже христианину. Христос говорит о другом. Это само собой разумеется. И мы теперь будем это повторять. О другом говорит. Весь Ветхий Завет был связан с чем? Я бы сказал, с некоторыми нравственными требованиями. Нравственными требованиями. Причем, насколько они были невысоки, это очевидно для всех. Возлюби ближнего и возненави врага своего. Христос-то о чем говорит? Любите врагов ваших. Добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть неприятности. Вот это да! Вот это уровень! Грешит не тот, кто уже что-то творит, а даже если ты в мыслях совершил зло, ты уже согрешил. Если хотите, это же потрясающей глубины даже чисто психологическая мысль. Потрясающей глубины. Мы касаемся уже психологии. Даже независимо от христианства, от религии. Мы психологии касаемся. Мысль рождает дело. Мысль меня меняет или в худшую, или в лучшую сторону. Вы знаете, что можно внешне оставаться достаточно порядочным, кажется, человеком, а изнутри, внутри сгнить полностью. И никто не видит, какие у меня мысли, какие у меня желания. И никто никогда не увидит, и я никому никогда не покажу. сгнить можно. Вот о чем говорит Христос. Дела – это только уже, знаете ли, самые последние инстанции. Дела – это результат мысли, то есть моих намерений, моих целей, моих желаний. То, что во мне происходит, выстрел – это уже последнее дело, когда нажимают курок. А до этого сколько готовится? Как там пушку делают, как она стрелять будет, какая подготовка, куда стрелять и так далее. Выстрел – это последнее дело, которое только свидетельствует уже о том, что во мне происходило, какие там были бури и утесы. Христос обратил внимание на душу человека. То есть, лучше сказать, обратил внимание человека на его душу, на состояние. То есть, Христос призвал нас, прежде всего, к духовной жизни. Пожалуйста, не думайте, что, как сказал духовный, все это какая-то высота. Она может быть какой угодно. Духовная жизнь – это просто внутренняя жизнь человека. Она может быть очень святой и совершенной. Она может быть грязной, отвратительной и сатанинской. Да, духовная жизнь и той, и другой она может быть. И вот это-то зависит от меня. Это зависит от моей воли, от моего желания, от моей, если хотите, решимости. Хочу я быть христианином или нет? Хочу я быть христианином по существу? Да. Или только фишкой какой-то внешней, показухой, что я христианин? Вот от чего зависит. Еще раз говорю, это же с точки зрения психологии просто важнейшее дело. Человек должен наблюдать за собой, за своим сердцем, то есть желаниями, за своей головой, своим умом, то есть своими мыслями. У того же святителя Игнатия Брянчанинова ведь есть прекрасное такое место, где он пишет. Посмотрите на корабль, огромный корабль. И сзади, в конце его, внизу, за ним, как он выражается, влочится какая-то дощечка, так он выражается. Дощечка. Что это за дощечка? Руль. Поворот этой дощечки, и корабль пошел в другую сторону. Все. Он может пойти на рифы, на скалы, на что угодно. Всего поворот чего? Несчастной дощечки. То есть... Он говорит, это к чему? И потом прямо говорит, эта дощечка и есть наша мысль. Мысль. Вот оно, что направляет мою деятельность. Мысль многократно прокрученная во мне, в конце концов, приводит подчас к самым преступным деяниям. Никто никогда не совершал преступлений, сразу, раз. Нет. Сколько работы внутренней, сколько прокручивания этого. Сколько раз он в этом вращается и живет уже в этом мире. Мире готовящегося преступления, прежде чем решился на него. Точно то же самое происходит и с тем, что мы можем назвать христианской жизнью. Как важно здесь осмысление, как важны здесь чистые мысли, как важно здесь гнать, отбрасывать всякую грязь, которая налетает в нашу голову и в наше сердце. Это в высшей степени важно. Именно это наша работа внутренняя, делает нас или чистыми, или грязными. Всю жизнь можно прожить так и не совершить никакого тяжкого преступления или даже, как говорят, смертного греха. Всю жизнь и никакого смертного греха. Агнец непорочный. Попробуйте забраться внутрь этого агнца непорочного. Вы отскочите в ужасе. Это чудовище грязи и сатанизма. Вот на что обратил прежде всего внимание Господь Иисус Христос. На внутренний мир человека, а не на эту внешнюю сторону, о которой, повторяю вам, стыдно говорить христианину. Не ограбил, не убил. Как помочь вот этому процессу, процессу сохранения своей души? И зачем это нужно? Зачем это нужно? Ну, каждый, у кого хоть еще чуть-чуть есть, простите мне, мозги, кусочек остался, тот знает, как можно себя мыслью расстроить так, что аверьянку пить будет. Как мы иногда помогаем человеку тем добрым словом, пожеланием, вниманием, как мы можем ему помочь. И какую рану можем нанести ему, опять-таки, этим своим словом, невниманием и так далее. Мысль рождает дело, мы сказали. А вот знаете, какое участие здесь принимает наше чувство? Нужно просто знать это. И больше ничего. Независимо от степени нашего христианства. Надо знать, что ни одно впечатление, которое мы получаем через наши 5 чувств и, естественно, прежде всего, через наши мысли, то есть, что мы думаем, желаем. Вот я подумал что-то, я увидел что-то. А оказывается, это уже навеки вечные записано в моем компьютере с бесконечной памятью. Вы знаете, сколько случаев в истории, когда тяжелейшие преступники, ужасные преступники, не надо рисовать, не хочу даже, так? Которые запросто себе делали все, что угодно. У которых не дрогнула рука. Вдруг наступал момент, когда с ними происходило что-то невероятное. Многие из них кончали жизнь просто самоубийством. Другие еще могли, как-то могли еще, оказавшись в других условиях, раскаяться перед Богом, перед священником, излить все это. А оказывается, что произошло? Вдруг вот это все, что он сотворил, о чем он даже и не думал, и думать не хотел, вдруг это из глубины подсознания всплыло ему во всей силе и во всем ужасе. Вот тогда происходит какое потрясение с человеком. Надо запомнить и знать. Ни одно наше дело, ни одно наше впечатление, ни одна наша мысль и желание не исчезают. Все закладываются в компьютер. На какой уровень? Увы, не знаем мы этого. Но при каких-то условиях, опять не знаем, они могут всплыть со всей силой и ударить в человека так, что с ним может произойти нечто страшное. Вот это очень важно помнить, друзья мои. И вы отсюда поймете, почему и Господь Евангелие, святые отцы в своих творениях, особенно они, которые уже, так сказать, изъяснили нам в Западе евангельские, с какой силой они постоянно настаивают на чем? Прошу вас, на чем? На борьбе с помыслами. Вы слышите? На борьбе с помыслами. Тот, кто не борется с этим, не обращает на это внимания, все, это игрушка в руках бесов, в руках страстей. Потому что бес и страсть – это одно и то же. Игрушка. Там, где нет борьбы с помыслами, дурными, естественно, само собой разумеется, там, где этого нет, никакого проку от этого человека в плане духовной жизни, в плане его богословского, святоотечески, конечно, богословского возрастания не будет никакого проку. Запомните, пожалуйста, это. Будьте внимательны к этому. Возьмите это как одно из важнейших положений своей жизни. Борьба с мыслью. Дурной, понятно, какой мыслью. Пожалуйста, запомните, если хотите себе блага. Вот есть раскаленная сковородочка, вот есть кресло. Правда, если сесть на сковородочку раскаленную, там будет сначала пощипывание, говорят, такое приятное. Какой-то один миг. Правда, потом будет, говорят, очень плохо. Еще хуже. Ну давай. Так? Надо знать, что все то, что названо грехом, надо же это знать, что названо грехом, это есть нечто иное, как рана, наносимая человеком самому себе. Рана. Кто хочет это себе сделать, рану? Кто хочет по колючей проволоке босичком прогуляться? Да даже по крапивке. Интересно. Кто хочет? Никто не хочет. Запомните. Вот, кстати, это одно из важных очень положений, на которые часто мы не обращаем внимания. Точнее, часто здесь у нас имеет место заблуждение, когда под грехом мы разумеем, что это против Бога. Значит, я согрешил, значит, теперь Бог меня накажет. Да нет же. Не об этом идет речь прежде всего. Бог потому и дал заповеди свои, заповеди, которые означают нечто иное, как предупреждение человеку. Не ходи, там же болото, ты утонешь. Человек, не ходи, там колючки, ты весь исцарапаешься. Человек, не ходи, ты там попадешь в руки бандитов. Вот что такое заповеди, слышите? Вот это предупреждение человека от того зла, которое он может причинить себе. Как он может себя, если хотите, убить, ранить, искалечить. Вот, оказывается, что такое заповеди. Грех – это есть ничто иное, как та беда, которую я творю сам себе. Вот что такое грех. Амартия по-гречески. То есть, когда ты ошибаешься, неверно делаешь, неверно наступил, спускаешься с лестницы и на ступеньку и промахнулся. Амартия – это значит промах. И промахнулся, и полетел бедный по этой лестнице. Кто ручку сломал, кто ножку сломал, кто головку разбил. Слышите, что такое грех? Промах. Грехом мы себе вредим. Богу мы не можем ничего сделать. Он неизменяемый. Бог есть любовь, и потому дал заповеди, предупреждая нас. Человек, вот это не делай. Даже как, знаете, в цехе каком-нибудь, где работает аппаратура сложная, где мастер говорит, смотри, близко не подходи, затянет. Не прикасайся, останешься без руки. Закрывай лицо, иначе ослепнешь. Вот что такое заповедь, понятно? Не слушаешься, ну, твое дело, раз, без руки остался. Вот, оказывается, что такое заповеди. Вот, оказывается, что такое грех. Нарушение нашей своей собственной природы. Я сам властелин. Творит ли мне себе добро или зло? От меня, оказывается, это зависит. И вот удивительные вещи. Кажется, это понятно? Понятно. И все равно продолжаем делать. Причем самое странное, грехом мы называем только такие вещи, о которых и сказать-то стыдно. А то, что есть внутри себя, зеленею от зависти, от тщеславия, какой-то гордыни, так и прочих вещей внутри себя, это я и за грех не считаю. Слышите? А мы уже договорились, что внутри можно сгнить полностью, оставаясь во внешне приличной скорлупе этой жизни. Грех рана, грех зло, который я сам себе причиняю. Я сказал о тех внешних впечатлениях, которые играют огромнейшую роль в нашей духовной жизни. Да. Почему сказал? Потому что сейчас, как никогда в истории, благодаря научно-техническому прогрессу, слышите, мы окружены такой массой, таких впечатлений. Если человек остановится, будет останавливаться на них, то бедный. Это будет самое страдающее существо. Это будет самоизбиение. То алчность, то разврат, то убийство, кровь, обман. Чего только нет. Смотри, смотри, человек, смотри, насыщайся. Берегитесь, берегитесь. Надо немножечко так бороться с собой, чуть-чуть. Берегитесь, не смотрите. Не смотрите. Посмотрел, Господи, прости. Действительно поддался. Больше не буду. Тот, кто не борется с собой, тот ничего не добьется. Царство Божие, сказал Христос, а не кто-нибудь, приобретается силою. Силою. Вы слышите как? Силою, то есть усилием. Только понуждающий себя. То есть делающий усилия приобретает Царство Божие. Что это такое Царство Божие? Думаете, это вот так, там на небе, да, где-то, на Марсе или на Луне, да? Царство Божие внутрь вас есть. Тот, кто борется с собой, тот приобретает мир души, мир, превосходящий, как сам Христос сказал, всякое разумение. Тот приобретает радость, тот приобретает любовь. Помните, как у апостола Павла написано? Плод духовный есть. Любовь, радость, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, такие же не подвластны вот этим законам этого языческого мира. Человек приобретает то духовное состояние, которое именуется состоянием обожения, то есть подобным Богу. Такие люди поражали просто окружающих. Ну, вспомните хотя бы пример Серафима Саровского. Кто он? Что он, ученый? Профессор? Богослов, философ. Кто он? Никто. С точки зрения земной. Одного только вида его было достаточно. Только посмотреть на него было достаточно, когда человек поражался чем? Этим излучением любви, которое шло от него. Радость моя, представьте себе, человек, которого вы не знаете, который вас никогда не знал, и вдруг вы видите, это потрясающая любовь к себе. Это действительно радость удивительная. Вот оно состояние духа, которое приобретает человек при правильной христианской жизни. Это же благо, это благо, это счастье, которое так безуспешно ищут люди вот в этих погремушках внешних, которые сейчас есть, через мгновение ее нет. Сейчас эти миллиарды, через мгновение у тебя сосудик лопнул, и ты лежишь в параличе. И что твое все? Ничто? Мне говорили об одном миллиардере, который питается через трубочку какой-то жидкой пищи, причем самый-самый простой. Что его все благо? Я думал, бедный. Наш крестьянин, мужик, выпьет, закусит, все, красота. И запоет еще. И этот миллиардер. Сравните, у кого больше счастья. Несчастные люди, которые полагают свое счастье вот в этих внешних вещах. В шалаше, но по душе. Недаром, говорит русская пословица. Да, а во дворце и помрешь от тоски. Кстати, имейте в виду, ищите не богатых, а добрых. Не богатых, а разумных. Разумных и добрых. Потому что от богатства можете взвыть потом. От этого. Избежать. Вот эти вот вещи, они очень важны. Знание их. Понимание того, что такое добро, что такое грех, что такое заповеди. Потому что искажение этих вещей приводит к самым нежелательным последствиям. Вот в связи с этим я хочу обозначить два понятия, которые характеризуют православие и инославие, или западное христианство. Западное характеризуется как раз тем, что на все заповеди, на сам грех, на все то, что касается нравственной и духовной жизни человека, смотрят, здесь употребляется термин, юридически, то есть смотрят на это как внешний закон, который Бог дал человеку. Закон, вот как гражданские законы в государстве. Нельзя, вот нарушили его закон, что будет? Ну, понятно, что штраф, а то и тюрьма. Тут же наказание. Так на Западе поняли, а лучше сказать, извратили христианские заповеди. Там юридический подход, внешний. Бог наказывает, вот сделал ты то-то, хлоп тебе по макушке. Сделал ты хорошо, и все, и тебе все благо. Откуда это идет? С того же иудейства. Помните, когда встретились со слепорожденным, то ученики спрашивают Христа, равви, то есть учитель, а кто согрешил? Он или родители его? Слышите? И были крайне удивлены, в этом нет сомнений, когда он сказал, не он, не родители. Мы все смотрим так юридически, вот этот подход. Подход внешний чисто. Нет. Православие говорит нет. Как сказал это Христос, так и православие говорит нет. Бог не наказывает никого за грехи. Слышите? Только никому не рассказывайте об этом. Бог никого не наказывает за грехи. Слышите? А как же тогда? Как? Ах, смотрите, умер. От чего? Цирроз печени. Ах, пил, да? Да. Ох, как Бог его наказал. Замечательно. Это Бог его наказал. Мне в Америке подходит познакомить меня, говорит, с сыном какого-то миллионера. Кого-то подходит, кто-то человек, смотрю, старый-престарый. И вдруг мне говорят, это молодой человек, которого удалось вытащить из наркомании. Так, ему 25 лет. Я опустил глаза. В 25 лет старик. Ох, как Бог его наказал. Вы слышите? Какая-то глупость вот этого западного представления, которое, кстати, глубоко коренится и у нас. И у нас Бог накажет. Да не Бог накажет. А когда ты весь сгораешь от зависти, ты сам себя наказываешь. Ты. От злобы ты весь содрогаешься. И смотри, как бы у тебя сосудики твои не лопнули и сердце не разорвалось. Слышите, какая разница-то в подходе? Ой, как это важно понимать, друзья мои. Потому что от непонимания этого, как часто мы можем слышать, за что меня Бог наказал, что я хуже всех, и такая, то подойди, попробуй. На вас разнесет всех пух и прах. Я хуже всех? Ну-ка скажите, что я хуже всех? Тут все видно на лицо. Хороша голубушка. Да, действительно, ты лучше всех. Нет, лучше, лучше, лучше. Никого Бог не наказывает. Об этом пишет и апостол Иаков. Он слово наказывает, берет там, ну, русский такой перевод, искушает. Он говорит, Бог никого не искушает. То есть, точный смысл, это Бог никого не наказывает. Но каждый сам искушается, то есть наказывает себя. Чем? Своими страстями и грехами. Вот это очень важное очень положение. Потому что от вот этого, не от этого неправильного понимания рождается сколько богохульства, рождается сколько возмущения. Возмущение не на себя, а на Бога. Вы подумайте, до чего здорово, а? И психология-то какая? Я всегда хороший. А вот Бог ничего не понимает. И вместо того, чтобы наказать мою соседку, наказал меня. Ничего не понимает. Как это может быть? Как он не понимает таких вещей? Просто даже странно. И как ему не объяснишь главное? То есть, если бы он вот сейчас бы пришел, я бы ему сказал. Или сказал бы. Кто прав, а кто виноват. Посмотри вон куда. Похуже есть меня. Это, я вам скажу, беда, конечно. Это, конечно, беда. И беда, проистекающая из нашего ветхого, как говорит апостол Павел, человека, который не видит в себе ничего дурного. Если видит так, это все мелочь. Но зато в других, о, недаром Христос сказал, что ты видишь, сучок, в глазу брата твоего, а бревна, который в тебе, не видишь. Вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
Уважаемые слушатели, прозвучала первая часть беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Главное, что нужно знать христианину». Продолжение лекции слушайте завтра в это же время.
Оптинский цветник. Преподобный Анатолий Старший. Годы жизни 1824-1894. Монашество. Всякая девица, посвятившая себя Богу, есть невеста Иисуса Христа, есть подобие самой Матери Божией. Образ истинного монашества — есть искреннее смирение. Монашеская жизнь трудная, это всем известно. А что она самая высокая, самая чистая, самая прекрасная и даже самая легкая? Что, говорю, легкая, неизъяснимо привлекающая, сладостнейшая, отрадная, светлая, радостью вечной сияющая? Это малым известно. На то и монастырь, чтоб не свою волю исполнять, а Божию, то есть начальническую. Без скорбей монах хуже пареной репы. Бесчестие есть монаха истинная честь и слава. Доля монашествующих высокая-превысокая, выше неба и звезд небесных. Их часть вместе с ангелами, только надо потерпеть. Доля монашествующих ужасно высока, оттого она и тяжела здесь. Искушение. Кому легко бремя искушений? Потому и ты. Попищи, попищи, да и помолчи. Пройдет. Ей пройдет и не вспомянется. А плод этих болезней возрастет, созреет, разукрасится. И как же сладок будет он, как же благовонен, как заблестит всеми цветами радуги, всеми красотами драгоценных камней. Каждая капля пота, каждый вздох тысячекратно вознаградится щедрым подвигоположником нашим, Иисусом. Если смиришься и сознаешь свою немощь, все твои искушения всей цепью отлетят от тебя. Вот тебе Господь и посылает искушение, чтобы живущая и живучая твоя страсть умерла. Искушение дорого тем, что соделывает терпение. Терпение — искусство. Не будь искушений, мы и остались бы невежими глупыми. Будем же обвинять в своих бедах себя, а не других.
Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.